В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Северный сосед» и другие вызовы. В Батуми проходит конференция по безопасности.
Скажу прямо, на оккупированных территориях серьезная гуманитарная катастрофа. Из-за растущей милитаризации региона растет депопуляция. Катастрофически сокращается число населения из-за тяжелейших гуманитарных и социально-экономических условий.
В Сухуми открыли офис по правам человека.
Это, безусловно, долгожданное событие, ибо ранее людям, занимавшимся правами человека в Абхазии, приходилось работать без собственного офиса.
Следят ли в Цхинвали за выборами президента Грузии?
Я, честно говоря, не следила. Но знаю, что там выигрывает Вашадзе, и будет второй тур.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, которые из пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Совет Безопасности ООН по инициативе западных стран провел внеочередное заседание, посвященное конфликту на востоке Украины. Главной темой обсуждения стали предстоящие так называемые выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Перед началом заседания Россия предложила пригласить к обсуждению главу Центра избиркома ЛНР Елену Кравченко. Однако остальные члены Совбеза ООН эту инициативу не поддержали. Страны Запада считают, что выборы на территориях, контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами, противоречат Минским соглашениям. В частности, представитель Швеции Улов Скук заявил, что действия России на востоке Украины являются попыткой перекроить границы в Европе. Он призвал Россию использовать свое влияние, чтобы предотвратить проведение выборов. Представитель США Джонатан Коэн пообещал, что американские санкции в отношении России не будут сняты до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена в границах 2013 года. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензи во время своего выступления отметил, что Минские соглашения запрещают проведение муниципальных выборов, а не глав республик. 11 ноября пророссийские сепаратисты, контролирующие ряд районов на востоке Украины, планируют провести выборы глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также выборы в свои парламенты. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Украину заявила, что намеченные на 11 ноября выборы на территориях, которые контролируют пророссийские сепаратисты, противоречат Минским договоренностям. Она назвала важным тот факт, что Киев исполняет Минские соглашения и заверила Украину в поддержке со стороны ФРГ. По ее словам, из-за отсутствия прогресса на Донбасском фронте Берлин продолжит поддерживать санкции Евросоюза против России.
Санкции связаны с определенной ситуацией. Если есть прогресс, то мы можем говорить об ослаблении санкций. Как мы уже говорили на этой пресс-конференции, к сожалению, сейчас не реализуются Минские соглашения.
Парламент Армении на специальном заседании сегодня повторно отклонил кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства и, согласно законодательству, будет автоматически распущен. Воздержались 13 депутатов «за» и «против» не было, сообщил спикер парламента Ара Баблоян. Оглашая результаты голосования, передает РИА Новости. Ранее, 24 октября, парламент Армении на специальном заседании в первый раз отклонил кандидатуру Пашиняна, положив начало процедуре распуска законодательства. Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьера. Таким образом, он рассчитывал на создание формального повода для распуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов в декабре прошлого года. По Конституции парламент может быть распущен, если после отставки главы Кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера. Россия ввела санкции в отношении 322 граждан Украины и 68 украинских компаний. Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте российского правительства. В постановлении говорится, что санкции предусматривают блокирование денежных средств и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. Из 68 компаний, попавших под санкции, подавляющее большинство связаны с производством продуктов питания и сельскохозяйственных продукции. При этом экспорт Украины в Россию в основном промышленная продукция. Вот что заявил по поводу российских санкций президент Украины Петр Порошенко.
Российское решение
про санкции не было неожиданным. За небольшим исключением, это список очень достойных людей. Хочу сказать, что пребывание в этом списке в Украине как государственная награда. Очень оскорблены те, кто в этот список не попал. Если переходить к серьезным разговорам, вместо того, чтобы бренчать оружием на фронте или через санкции, России необходимо сделать очень простую вещь. Пойти вон из Украины, забрать свои войска, забрать свое оружие и восстановить территориальную целостность Украины.
22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Экономическая и социальная ситуация в Грузии, самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии, безопасность региона и мира в целом. Эти темы обсуждали в Батуми участники 12-й международной конференции по обороне и безопасности. Сегодня они сошлись во мнении, что угрозы, стоящие перед Грузией, теперь касаются не только ее. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Двухдневная конференция разделена на 5 сессий, первая из которых была посвящена теме сдерживания угроз для стран, находящихся под давлением. За последние годы Грузия добилась серьезных успехов на пути интеграции в НАТО, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили во время своего выступления перед делегатами конференции по обороне и безопасности. Но, по его мнению, развитию государства в этом направлении серьезно мешает северный сосед. Именно Грузия в 90-х годах прошлого столетия стала первой жертвой гибридной войны, проводимой по сей день России. Сегодня эта угроза стоит не только перед ней, сказал Георгий Маргвелашвили.
Военная машина и важная ее часть, пропагандистская машина, сегодня активна не только в Грузии, Украине и на тех территориях, которые российское государство называет близким соседством. Практически она активна и на территориях стран-членов НАТО. Это та реальность, которую мы должны осознать и, исходя из этого, продумать наш план действий на будущее.
Участвующий в работе конференции представитель Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор разделил опасения президента Грузии.
Когда мы говорим о гибридной войне, важно отметить, что существует два вида гибридных войн. Первый, который хорошо известен Грузии и Украине, это использование некинетических возможностей для подготовки поля боя для кинетической войны. И в Грузии, и в Украине кинетической атаке предшествовала информационная кампания. До того, как мы узнали о так называемых украинских фашистах, мы услышали о так называемом геноциде, осуществленном грузинами в Схинвальском регионе. Кинетическим действиям предшествовала кампания по дезинформации. Второй тип гибридной войны, более долгосрочный, проявляется в виде политической борьбы. Его мы наблюдаем в США, Германии, в большинстве западных стран.
Тяжелая ситуация в сфере безопасности, вызванная милитаризацией, бесконтрольным ввозом оружия и участившимися российскими военными учениями на территории государства, сегодня угрожает всему региону, заявил во время своего выступления премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Скажу прямо, на оккупированных территориях серьезная гуманитарная катастрофа. Из-за растущей милитаризации региона растет депопуляция. Катастрофически сокращается число населения из-за тяжелейших гуманитарных и социально-экономических условий. Такая же ситуация в плане защиты прав человека. Искусственные ограждения разделяют семьи и нарушают фундаментальные права человека. Продолжаются похищения, пытки и убийства людей. Защита фундаментальных норм международного права и прав человека – единственный путь для обеспечения мира и безопасности во всем мире. Поэтому мы ратуем за принцип тотальной безопасности.
Премьер-министр отметил, что с этой целью в Грузии была разработана новая мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему», цель которой – улучшение гуманитарных и социально-экономических условий в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, в январе 2019 года будет подготовлена новая стратегия национальной безопасности, заявил министр обороны Грузии Леван Изория. Планируется и уже проходят мероприятия, которые, по мнению министра, еще больше сблизят Грузию с НАТО.
На фоне той растущей динамики, которая наблюдается у нас с нашим главным стратегическим партнером, США, Грузию впервые посетила американская рота «Кобра» с целью использовать нашу военную инфраструктуру для военного тренинга. Это и есть принцип «больше НАТО в Грузии».
На этой же конференции президент Георгий Маргулашвили с трибуны призвал грузинские власти в скорейшем порядке сформировать структуру, которая заменит Совет национальной безопасности. Согласно новой конституции, которая вступит в силу со дня инаугурации нового президента, эта структура будет упразднена, а без нее нельзя оставлять страну ни на один день, считает президент. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Следят ли жители Цхинвали за президентскими выборами в Грузии? У них узнавала Зарина Санакоева.
В воскресенье были выборы президента Грузии. Вы следили за ними? Знаете что-нибудь о них?
Честно, нет, не следила. Как-то не до этого было. Так что у меня нет представления. Там сейчас, там на суть, что там творится. Я обычно слежу, но в последнее время как-то не до этого было. Поэтому не следила. Вот. Ну, я думаю, восторжествует разум над грузинами. Наверное, более-менее лояльного человека там выберут.
Это имеет значение, какой человек у правительства Грузии?
Ну, конечно, это огромное значение имеет, наверное.
А вы можете назвать, вот вы сказали, лояльного человека, какого-нибудь лояльного политика или человека в Грузии по отношению к вам?
Ну, ни одного сейчас на ум не приходит.
Я, честно говоря, не следила. Ну, знаю, что там выигрывает Вашадзе. И будет второй тур. Больше никакой информации я не владею. Вообще обычно не слежу, честно. Интересно, но как-то так получается, что не бывает времени.
Имеет значение, какой человек будет президентом Грузии?
Естественно, конечно, имеет значение для нас, особенно как он себя поведет, какую политику он будет проводить по отношению к нашей республике. Конечно, имеет значение. Я бы хотела, конечно, чтобы был положительный для стабилизации обстановки, естественно, в первую очередь.
Нет, не слышала, не наблюдаю, честное слово. Извини. Нет, не интересует, конечно, что у них там за выборы, и вообще не наблюдаю.
В воскресенье в Грузии прошли президентские выборы, а вы за ними следили, знаете что-нибудь за ними?
Нет, даже не интересно. Вообще не интересно, что происходит в Грузии. Чем будет там плохое, тяжелое положение, тем для меня лучше. То есть это нас, меня не волнует, что там происходит в Грузии.
И не имеет значения, какой там человек.
Не имеет значения, какой там будет человек, по моему мнению. Потому что они говорят одно, делают совсем другое.
Мне по долгу деятельности приходилось следить за выборами в Грузии. И я знаю, что во второй тур сейчас вышли женщина Зурабишвили и Лошадидзе, кажется, фамилия. Вот. И я... у меня нет никаких симпатий ни к одному, ни к другому.
Как вы считаете, имеет ли значение, кто будет президентом в Грузии?
Конечно, это имеет значение, так как Грузия – это наши южные соседи, и как бы для нас очень важно, для Южной Осетии, я считаю, чтобы Грузия признала независимость Южной Осетии, и надеемся, что выиграет такой человек, будет достойным, мы им этого желаем. Чтобы выиграл человек, который, наконец, поймет ошибки своих предшественников и признает независимость Южной Осетии. И, наконец, может быть, мы как-то наладим добрососедские отношения.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В Абхазии открылся офис по правам человека. Ранее омбудсмену самопровозглашенной республики и его аппарату приходилось работать без своего помещения. На церемонии открытия офиса побывал и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в одном из помещений Национальной библиотеки имени Ивана Папаскира состоялась встреча представителей властных структур, гражданского общества Абхазии, представителей международных организаций, работающих в ней, посвященная открытию офиса Уполномоченного по правам человека Республики Абхазия. Офис расположился в помещении на 5-м этаже того же здания. Встреча, в которой приняло участие около 50 человек, открыла сама омбудсмен Асида Шакрыл. Ее и коллектив аппарата поздравил спикер абхазского парламента Валерий Кварчия. Это, безусловно, долгожданное событие, ибо ранее людям, занимавшимся правами человека в Абхазии, приходилось работать без собственного офиса. К истории этой работы обратилась в своем выступлении секретарь Общественной палаты Республики Нателла Акаба.
Ну, что касается прав человека, то совершенно очевидно, что это глобальная проблема. Нет ни одной страны в мире, в которой эта проблема бы остро не стояла. И я должна признать, что вот наш первый президент Владислав Григорьевич Ахматов, он придавал очень большое значение вот проблеме нарушения прав человека и, кстати, и в сфере межэтнических отношений. Поэтому по его инициативе в первом парламенте была создана комиссия по правам человека и межнациональным отношениям, которую вначале возглавил всем известный и уважаемый Юрий Николаевич Воронов. Ну а потом, когда он стал премьером, я стала возглавлять. И мы всегда получали поддержку от Владислава Григорьевича. И видно было, насколько он считает это важной сферой. Поэтому я хотела бы, чтобы мы способствовали тому, чтобы и вот у Асиды, и у ее сотрудников наладился такой диалог с властью. Потому что иначе никаких результатов не сможем.
Жаль, что в нынешнем составе парламента нет ни комитета, ни комиссии по правам человека, отметила Акаба. Асида Шакрыл давно известна в обществе своей работой в НПО и правозащитной деятельностью. С 2007 года она входила в состав Совета директоров Центра гуманитарных программ, курируя работу организации в сфере защиты прав человека. Член Общественной палаты Лиана Кварчелия рассказала сегодня об исследовании, проведенном ЦГП, о том, как воспринимаются права человека в Абхазии. Оно показало существенный разрыв между принципами и ценностями, отраженными в нашей Конституции, и тем, что мы имеем в реальной жизни, тем, как люди относятся к себе, своим правам, правоохранительным органам. Ее поразило то, что даже один коллега в Общественной палате считает, что права человека – это нечто вредное для нашего общества. Исполнительный директор ЦГП Арда Иналыпа продолжила эту тему. Действительно, многими в Абхазии проблематика прав человека воспринимается как чуждая, привнесенная извне. Она видит здесь, в частности, такое объяснение. В силу ряда политических обстоятельств, в силу нашей непризнанности, почти 20 лет наш народ сталкивался с тем, что международное сообщество уделяло внимание лишь вопросам защиты прав беженцев, прав грузин в Гальском районе. Это было серьезным перекосом. У многих в абхазском обществе складывалось впечатление, что вся эта международная культура и идеология не полезна абхазскому народу и государству. Но несмотря на несправедливые отношения международного сообщества к Абхазии, в республике уделяется внимание правозащитной проблематике. Асида Шакрыл согласилась со сказанным.
Многие воспринимают, что права человека – это что-то западное, что-то привнесенное в нашу культуру и что-то разрушающее нашу культуру. На самом деле в этом смысле, наверное, требуется большая просветительская работа, потому что для культуры абхазов, да, это настолько суть культуры абхазов.
Она убеждена, независимо от того, признает нас международное сообщество или нет, защита прав человека – это наша важная государственная национальная задача. Соблюдение прав человека – это один из индексов состоятельности государства. Если мы все же хотим широкого международного признания, то мы должны обеспечивать реальную защиту прав человека, прав всех наших граждан. Конец цитаты. Виталий Шарец. Специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На днях в России и других странах отмечали День памяти жертв политических репрессий. Не осталось в стороне и Абхазия. Говорили обо всем, кроме репрессированных в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Почему, выясняла Ирина Келихсаева.
В этот день в республике определяли победителей турнира по вольной борьбе, поздравляли сотрудников службы внешней разведки, обсуждали развитие фармацевтики, говорили о медицине. О жертвах политических репрессий никто не вспомнил. Память о них осталась за пределами информационных потоков всех государственных СМИ. Память о тех событиях бережно хранил ученый и автор единственного издания репрессированных Владимир Ванеев, который умер несколько лет назад. В предисловии его книги 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, выложили в сеть. Впрочем, никаких памятных мероприятий на государственном уровне или на уровне общественных организаций проведено не было. По сведениям Владимира Ванеева, о которых он писал в своей книге, репрессиям были подвергнуты более 400 граждан маленькой Югостинской автономной области Грузинской ССР. В городе и районах были арестованы десятки советских и партийных работников, сотни рабочих, крестьян, служащих. Одни расстреляны, другие загнаны в лагеря, о судьбе третьих ничего не известно. У них украли будущее, и мы должны знать, как это произошло, чтобы этого не повторилось, писал Ванеев в предисловии. Его сын Мурат Ванеев в беседе с «Эхом Кавказа» сегодня подчеркнул: прошлое не надо забывать, ни хорошее, ни плохое.
Если мы говорим про репрессированных, то это очень важная тема. Если мы говорим о репрессиях сталинского времени, то репрессиям подвергались люди, которые были наиболее активны в плане защиты национальных интересов, гражданских прав. Просто надо отдавать всегда дань уважения их памяти, и никак это не надо забывать, потому что, к сожалению, вот эти все негативные вещи, которые могут в жизни, они имеют, скажем так, свойство приходить вновь и вновь, потому что эти вещи не вылечиваются навсегда. Поэтому для того, чтобы просто поддерживать национальный дух, для того, чтобы общество самоочищалось, будем говорить, да, в хорошем смысле слова, для того, чтобы не было перекосов в плане гражданских прав и других каких-то достижений, значит, человечества, не надо это забывать все.
При жизни Владимир Ванеев мечтал установить памятник возле Государственного театра, проект которого создал художник Умар Гасев. Цитата. Он представляет собой осетинский склеп. Внутри него женщина в черном с ребенком на руках. На стенах все фамилии репрессированных. Конец цитаты. Однако сегодня мне не удалось выяснить судьбу этой задумки писателя, хотя местные историки по-прежнему считают важным увековечить имена репрессированных. Нелли Табуева, историк и начальник отдела по охране памятников культурного наследия при Министерстве культуры Южной Осетии, делится с «Эхом Кавказа».
Важно, чтобы это было увековечено. Потому что вот есть какой-то документ, в котором спускается, что вот так было устроено государство, спускается цифра, чтобы показали это, выявили там, допустим, 300 врагов или 400 врагов. Отсюда встречный вопрос, это встречный такой запрос. А можно выявить 500? Я хочу сказать, что в репрессиях участвовал не Сталин лично, а в основном население, которое вот вокруг окружало этих репрессированных людей. То есть государственная машина, конечно, работала, которая была запущена, но в основном же это люди делали. Я хочу, чтобы напоминание потомкам о том, что все это наши руки, все от нас зависит, и это мы убиваем этих людей. С нашего позволения, можно сказать, все происходит.
В этом смысле эту память важно иметь, уверена Табуева. Важно помнить о безвинно погибших людях с молчаливого позволения, иногда активного участия своих соотечественников. Никто в Москве не знал и не ненавидел Рутена Гаглоева. Это известный ученый-инженер. На него донесли конкретные люди, как и на всех остальных. Мы должны отмечать этот день и как память, и как предупреждение, чтобы больше этого не позволять. Еще один историк, глава медиацентра ИР Ирина Гаглоева, говорит, что этот день, несомненно, надо помнить. Конечно, сравнение, где и кто потерял больше, неуместно в этой ситуации, но Южная Осетия потеряла цвет своей интеллигенции.
Из-за этого было упущено очень много интересных возможностей и очень много интересных направлений, которые бы, несомненно, состоялись, если бы эти люди были живы. Там положник, допустим, нашего института Тибинова Александра Гогоев Руцен. Ну, перечислять можно бесконечно, потому что цифра огромная. То есть та интеллигенция, которая сложилась в такие трудные годы и которая обладала таким мощным потенциалом, который вырвал нашу Южную Осетию вот из буквально феодального какого-то периода и вынес на вершину, и практически такие широкие возможности открывались.
Я не готова ответить, почему эту дату никак не обозначили в этом году, продолжила Гогоева, хотя публикации в СМИ на тему сталинских репрессий периодически встречаются.
Я не думаю, что это целенаправленно действует кто-то для того, чтобы забыли. Просто вот как обычно. Вот в суматохе, или как это назвать, я не знаю, просто упустили. Потому что в какие-то годы это отмечалось.
Память о репрессированных – это назидание, но это и мысли о будущем, говорит историк. В этой ситуации активность должна была проявить и сама общественность, которая привыкла все время оглядываться на власть. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Что пишут и о чем читают в Абхазии, расскажет Анаит Гагарян.
Кабинет министров Абхазии 30 октября утвердил проект республиканского бюджета на 2019 год. В связи с этим общественный деятель Тенгиз Джопуа опубликовал пост на своей странице в социальной сети Facebook. Денег нет и не будет. И еще этот железнодорожный кредит в 2 миллиарда, как камень в сапоге. Можно было бы его вообще списать, не обращая внимания на РЖД и прочие перипетии правоотношений. Но мы не Алжир, Куба и Танзания. Им списывали кредиты в десятки миллиардов долларов. Мы, Абхазия, со своими убеждениями по некоторым вопросам стратегического сотрудничества. Вопрос вообще в другом. Что делать будем дальше? Тенгиз Джопуа считает, что нужны реформы в стране. Необходимо сокращать расходы, санировать армию госаппарата. А что это за расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность? 1,5 миллиарда. Что за национальная безопасность и где она осталась? На оборону почти 400 миллионов. У нас что, Министерство обороны с кем-то воюет? Сколько там реальная численность личного состава? Мы тратим почти 2 миллиарда на силовой блок, толку от которого сгульки нос. И что меня больше всего поразило? Штатная численность МЧС у нас 500 человек. При всем уважении к этому органу должен заметить, что это перебор, отметил Тенгиз Джопуа. Газета «Республика Абхазия» публикует мнение Лаврентия Квициния, члена Народной партии Абхазии. В Абхазии после войны всего за 20 лет богатство стало восприниматься населением как результат грабительского занята, а затем бандитского передела собственности. Естественно, что народ смотрит на результаты почти мгновенного обогащения с прищуром. А ситуация усугубляется безрассудным поведением выскочек, многие из которых богатеют и ломают головы над тем, на что бы потратить очередные миллионы. А простой народ не знает, как свести концы с концами, пишет Лаврентий Квициния. По его словам, слабость экономики, а также неопределенность развития страны сегодня заметно влияют на отношения народа и так называемых новых абхазов. Он считает, что 20-я статья Конвенции ООН против коррупции, находящаяся в процессе ратификации в Абхазии, во многом осложнит жизнь влиятельных коррупционеров путем признания в качестве уголовного преступления такого деяния, как незаконное обогащение, совершенное умышленно. Универсальный дизайн, теория и практика. Тема трехдневного семинара, организованного Ассоциации инвасодействия в Сухуми, пишет Абхазия-Информ. Эксперт из Екатеринбурга Елена Леонтьева рассказала об опыте адаптации госучреждений путем строительства удобных пандусов, удобной мебели и многом другом. Сотрудник Ассоциации инвасодействия Арзадин Агарба сказал: У нас в Абхазии уже есть какие-то попытки по формированию доступной среды. Центр города стал хоть как-то доступен для людей с ограниченными возможностями, но еще много недоделок. Есть проблемы с пандусами и съездами с тротуаров, углом их наклона и высотой бортиков. Бывает так, что колясочник не может сам съехать, либо въехать на тротуар и вынужден двигаться по проезжей части, что небезопасно. У нас в Сухуми уже есть весьма положительный опыт сотрудничества с городскими властями. Издание уточняет, что не все театры доступны людям с инвалидностью. В здании Росздрама есть пандус, но угол наклона большой, поэтому человек в коляске самостоятельно не может подняться по нему. А вот Абхазский театр недоступен вообще. Анаит Гагарян специально для Эхо Кавказа Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
В столице Аджарии, Батуми, сегодня начала работу 12-я по счету двухдневная конференция по обороне и безопасности Грузии, информирует общественный вещатель. Международный форум в Батуми открыл президент страны Георгий Маргвелашвили. Он заявил, что Грузия продолжит следовать курсу на евроатлантическую интеграцию. «Мы считаем, что членство в НАТО станет гарантом суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны. Грузия продолжит курс на полноценную интеграцию в ЕС и НАТО», – сказал Маргвелашвили. Он также сообщил, что Грузия продолжит реформы, направленные на приближение к стандартам НАТО и ЕС. Конференция по вопросам обороны и безопасности Грузии завтра продолжит свою работу. В ходе нынешней конференции планируется обсудить вопросы сдерживания опасностей, системы тотальной обороны, политики открытых дверей, геополитики Черного моря и другие темы. В Сухуми официально открылся офис уполномоченного по правам человека самопровозглашенной Республики Абхазии. Он располагается в здании Национальной библиотеки. Возглавляет офис Асида Шакрыл, избранная уполномоченным по правам человека в мае 2018 года. По аппарате офиса 5 сотрудников, сообщает Абхазия Информ. На церемонии открытия офиса присутствовали председатель парламента Валерий Кварчия, судьи Конституционного суда, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, МИД, представители гражданского общества республики и международных организаций, работающих в Абхазии. 24 февраля 2016 года был принят закон об уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия. Первым уполномоченным стал юрист Дмитрий Маршан. Сразу после избрания он намеревался приступить к формированию аппарата и исполнению непосредственных обязанностей, но в республиканском бюджете на 2017 год так и не нашлось средств, необходимых для обеспечения деятельности уполномоченного и его аппарата. До принятия закона об уполномоченном по правам человека в Абхазии существовала должность уполномоченного по правам человека при президенте Республики Абхазия. С марта 2007 года ее занимал доктор исторических наук Георгий Отырба. Вопросы социально-экономического сотрудничества между самопровозглашенной Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией обсудили на встрече в Цхинвале глава республики Анатолий Бибилов и замминистра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, прибывший в республику с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба главы республики, повестка дня встречи затрагивала реализацию инвест-программы на 2018-2019 годы, а также подготовку к очередному заседанию Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией, которое пройдет в Москве 15 ноября 2018 года, информирует агентство РЕС.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Нацбанк Грузии на 2 недели отложил введение новых норм, усложняющих получение потребительских кредитов. Оппозиция считает, что Нацбанк решил не нагнетать ситуацию перед президентскими выборами. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
С 1 ноября Нацбанк собирается ввести более жесткие критерии выдачи потребительских кредитов. В частности, объемы выдаваемого кредита должны соответствовать декларированному доходу заемщика. Однако у документа появилось много противников в лице коммерческих банков и бизнес-кругов, которые подчеркивали вредность и неэффективность ограничений по выдаче потребительских кредитов. По мнению банков, новые меры регулятора приведут к снижению продаж и, как следствие, к снижению темпов экономического роста. Согласно сегодняшним пояснениям Нацбанка, отсрочка обусловлена поправками технического характера, и новая версия документа будет разослана для ознакомления финансовым организациям. На это ознакомление им предоставлен 2-недельный срок. Оппозиция увидела в решении регулятора политический подтекст. Представитель Европейской Грузии Зураб Чиабирашвили считает, что Нацбанк отступил из-за давления правительства.
Пересмотр решения говорит о том, что они пытаются смягчить ситуацию перед выборами. Плачевные итоги первого тура говорят о нежелании населения видеть во главе государства тех, при ком ухудшилось их благосостояние.
По мнению бывшего главы Нацбанка, а ныне главы парламентской фракции Единого национального движения Румана Гоцеридзе, ограничение кредитования больно ударит по определенной части населения.
Они не хотят раздражать людей перед вторым туром. Огромное количество людей из регионов занимается в столице нелегальной трудовой деятельностью, и они одним росчерком пера лишают их доступ к займам. Откуда должны принести справку няни, репетиторы или временные рабочие на стройках? Вводится множество норм, которые препятствуют развитию экономики.
Специалисты не видят прямой связи между политикой и банковскими регуляциями, однако признают, что период введения новых норм подобран крайне неудачно для властей.
Разумеется, решения Нацбанка не зависят от политической конъюнктуры, и он не увязывает свои решения с выборами. Однако очевидно, что потребители, пришедшие в финансовую организацию в канун выборов, столкнулись бы с ситуацией, когда получат отказ в утверждении займа, который без проблем можно было бы получить неделю назад. Разумеется, это вызовет протест, который уж точно не будет против оппозиции.
Говорит руководитель НПО общества и банки Георгий Кипуладзе. По мнению экономического аналитика УВГ Мераба Джаниашвили, новые нормы снижают чрезмерную зависимость малообеспеченной части населения от банков. В то же время эксперт допустил, что отсрочка решения все же обусловлена политическим моментом.
Согласно новшествам, банк будет накладывать штрафные санкции за просроченный долг, исходя из остатка суммы задолженности, а не всего объема. Также финансовым институтам запретят предъявлять претензии на имущество, не отягощенное ипотечными обязательствами. Однако есть спорные пункты. К примеру, для получения займа в размере 50 тысяч лари вы должны предоставить справку о доходе в 2,5 тысячи лари. Разумеется, банки заинтересованы в том, чтобы нижний порог доходов был понижен, и формируют вокруг этого ажиотаж. Апокалиптические заявления банков, оппозиции и ряда СМИ создали негативный фон, поэтому не исключено, что власти, опасаясь за свой рейтинг, попросили Нацбанк отложить это решение.
В свою очередь, руководитель Ассоциации банков Александр Дзнеладзе выразил надежду, что решение регулятора не связано с политикой. По его мнению, новые правила ограничивали доступ бизнеса к финансовым ресурсам, поэтому стороны заняты поиском разумного компромисса. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Уже 3-й год армяне, живущие в Абхазии, в первых числах ноября отмечают свой праздник – Амшен. В этом году он прошел в Гакрском районе в селе Махадыр. На празднике было много гостей разных национальностей. Из разных районов Абхазии им представили национальные песни и танцы, щедро угостили блюдами армянской кухни. Приехал и президент самопровозглашенной республики. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
Традиция праздника Амшен родилась в армянской общине Абхазии 3 года тому назад, в
Первые два раза его отмечали в селах Пшап и Цкыбын Гулярыбского района. В этом году праздник переместился в большое село Махадыр Гагрского района, в котором компактно проживают амшенцы. Своим названием праздник обязан району Амшен в Турции, выходцами из которого являются почти все абхазские армяне. Суть праздника в том, чтобы как можно шире показать традиции амшенских армян, познакомить с их историей, рассказать о быте и национальной кухне. Для гостей Махадыра поставили стенды со старой утварью и предметами быта, показали народное искусство армян, вышитые полотенца и скатерти. Дети и взрослые продемонстрировали национальные костюмы. Около стенда со старой утварью стоял молодой педагог истории Аркадий Микаэлян из средней школы села Мирхаул. Он рассказал об экспозиции, которую подготовили школьники.
Когда амшенцы приехали сюда в конце 19 века, они привезли ту утварь, которая им понадобилась бы в первую очередь. Это посуда, вот сахон, для прожарки она использовала. Жуген, да, ее несли воду. Тава использовала для расплавки масла. Это ранда. Ею обрабатывали дерево, для того, чтобы она стала более гладкой. Это музыкальный инструмент, это каманча, а вон там тар. Тар в переводе с персидского означает струна. Из Персии его использовали, и в Армении его очень много используют. Также и амшенцы, когда приехали сюда, с собой взяли эти инструменты, и каждое застолье сопровождалось музыкой именно каманчоя. Мы собирали по деревням, потому что люди знали о празднике, каждый сам захотел представить из своей семьи, или другим мы сами обратились, да, и каждый дал частичку истории своей семьи для того, чтобы мы сегодня могли об этом рассказать вам.
Аркадий Микаэлян обратил внимание и на большой портрет основателя армянского алфавита Месропа Маштоца, которого очень чтят все армяне мира. Небольшая выставка живописных работ познакомила с творчеством Сусуна Турусяна, армянского художника из села Мачара. А участник концерта певец Коробо Станджан поделился фрагментом истории своей семьи и рассказал.
Я амшенский армянин, моя бабушка и дедушка из геноцида 1915 года, из Турции, из Орду. Она шла пешком 14 километров из местности Сурмана, где работали лодки и пароходы. На лодке 35 человек, она оказалась там, оттуда переплыли в Абхазию. В Абхазии уже были наши родственники, встретили ее, и она оказалась в село Яштуха. Там познакомилась с дедом нашим, создали свою семью. Потом верхняя ещера, потом нижняя ещера. У моей бабушки с дедушкой были 10 детей, 38 внуков, 48 правнуков и 78 праправнуков. Когда она умерла, было ей 100 лет.
О большой концертной программе и ее знаменитых ведущих проинформировал Хачик Минасян, председатель армянской общины Гагрского района.
Из Шапской школы или Самбикуарской школы выступает танцевальный ансамбль. Из Яштовской школы выступает хореографический ансамбль. Из Сандрипской школы выступает хореографический ансамбль. Это школа. Мирхиурская школа выступает хореографический ансамбль. Певцы у нас поют. И местные ребята у нас поют из Ростова, из Сочи, из Новомихайловка, из Лаву. Именно большинство певцы поют на амшенском диалекте. Оттуда они из Сочи. У нас души первый, значит, он и в Кавене участвовал в Москве, и участвовал в Comedy Club Ашот Кешичан. Второй у нас Рустам Цадурян, ведущий из Сочи. Художественный руководитель Галуст Кочконян. Он профессиональный музыкант, он подготовил эту программу. Будет сегодня народное гуляние.
Спасибо. Праздник посетил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он поприветствовал участников и гостей, наградил орденами и медалями представителей армянской общины. Во время и после концерта многочисленные гости праздника Амшен с большим удовольствием и очень активно знакомились с блюдами армянской национальной кухни. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Россия ввела санкции против Украины, предусматривающие замораживание активов и запрет на перевод средств. В санкционном списке 68 компаний и 322 человека, среди которых Алексей Порошенко, старший сын президента Украины, председатель СБУ Василий Греца, главный военный прокурор Украины Анатолий Матіас, глава Генштаба Виктор Муженко, спикер Верховной Рады Андрей Поруби, миллиардеры Константин Григоришин, Виктор Пинчук и другие официальные лица. Реакция Киева расскажет Владимир Вахненко.
Как отмечается в постановлении российского правительства, введение санкций в отношении Украины предполагает замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств из России в Украину. Как заявил вошедший в санкционный список украинский министр внутренних дел Арсен Аваков, цитирую, «ошибся Путин, нас не 322, нас миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами». Цитаты. Насколько российские санкции ощутимы для Украины? Означают ли они, что экономические отношения между двумя странами будут сведены к минимуму? На этот вопрос отвечает экономист Олег Гавриш.
Если говорить конкретно про эти санкции, значит, они ударят по торговле взаимной, но не настолько сильно, как могло бы быть. Прежде всего, они политические, они направлены против тех предпринимателей, которых считают неугодными в России. То есть это, например, три основных аграрных гиганта, то есть Мироновский хлебопродукт, Костюк, понятно, он был в администрации президента, его там ненавидят, судя по всему, поэтому ввели санкции, поэтому администрация президента Украины работал, поэтому его не любят в России. По основным производителям, на самом деле, санкции, потому что по основному биомассу санкции не ударят. Они снизят тех биомэкспорта существующего процентов на 15-20%. От общего объема. Им конкретно ударят по конкретным олигархам, которых Россия считает лояльным украинской власти или лояльным, или которые поддерживают позицию, которую Россия понимает как антироссийскую. Вот и все. Вот как бы суть этих санкций.
В санкционном списке, опубликованном на сайте российского правительства, фигурирует и сын президента страны Алексей Порошенко. Снова Олег Гавриш.
Сын Порошенко Алексей, точно нет бизнеса никого в России. Есть единственный бизнес у компании «Рошен». Это, грубо говоря, липецкая фабрика, которая стоит и которую, в принципе, уже пытаются сейчас развернуть и отобрать. По-хорошему, как бы ее стоило бы продать президенту, но пока что у него это не выходит сделать. Просто не находится покупателя, который бы по нормальной цене ее купил. Но она простаивает, она не платит налоги в российский бюджет. Она вообще просто тупо стоит. То есть, как бы, с ней ничего сейчас не происходит. Что касается сына Порошенко, то он в России вообще не имеет никакого отношения. И он там и не вел этот бизнес. Это чисто символический шаг.
Комментируя санкционный список Москвы, глава Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко называет его символическим обозначением России своих украинских врагов.
Для примера, чтобы было понятно, в нашем санкционном списке есть «Единая Россия» как юридическое лицо, который никак не присутствует на территории Украины. Поэтому это символические акты, символическое обозначение врагов России. Парадокс этих санкций для Украины состоит в том, что для очень многих украинских политиков и государственных деятелей попадание в этот список – это как знак отличия, как награда.
Персональный список, против которых Москва вводит санкции, вошли украинские высокопоставленные чиновники и деятели, которые явно не имеют никакого бизнеса в России. Например, министр обороны Степан Полторак, генеральный прокурор Юрий Луценко, один из лидеров крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, бывший лидер запрещенного в России правого сектора Дмитрий Ярош, посол Украины в США Валерий Чалый и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Включившаяся в предвыборную президентскую гонку Тимошенко, предполагая реакцию команды действующего главы государства Петра Порошенко, написала в Фейсбуке, цитирую, «Поскольку вся их черная пиар-компания построена на мифологеме обо мне, как о кремлевской руке, улыбаюсь и представляю, как сейчас в президентской администрации оперативно складываются новые темники о том, что Кремль сделал это специально». Конец цитаты. Владимир Фисенко продолжает.
Для Тимошенко это бонус. Бонус на предстоящих президентских выборах. Это железный аргумент на обвинение, что вот как бы она пророссийская. Видите, я в санкционном списке. Я думаю, что все-таки здесь дело не в том, что там шифруется Россия таким образом, мол, как бы она своих агентов как бы туда подставляла. Да, я думаю, это такая чистая конспирология. На мой взгляд, со стороны России ее включение в этот список связано с ее выступлением на недавнем форуме по миру и безопасности, который она проводила, где она резко критиковала Россию и факт российской агрессии. Как бы поэтому вот в России обозначили таким образом ее как фигуру. фигуру нон-грата, тоже как своего врага. Проблема может возникнуть для россиян, но вот в том случае, если она станет президентом, тогда ее придется исключать из санкционного списка. Поэтому думаю, что здесь дело в публичной позиции Тимошенко, на которую россияне хотя бы формально должны были отреагировать. Ну, таким образом, они ей показывают, что подобного рода критика в адрес России, подобного рода высказывания неприемлемы.
В российском списке действительно много бизнесменов. И Виктор Пинчук, глава группы Интертайп, и Константин Живаго, контролирующий металлургические предприятия, и Константин Григоришин, президент группы «Энергетический стандарт», и многие другие. Но в нем нет, например, самого богатого украинского олигарха, собственника компании System Capital Management Рината Ахметова.
Главное вот в анализе этого списка даже не то, кто там есть, а кого нет. Ахметова нет по простой причине. Первое, он один из главных акционеров оппозиционного блока. Оппозиционный блок сейчас ведет переговоры с партией «За жизнь» об объединении и включении Ахметова в список санкционный. А у него там есть активы в России. Конечно же, ну, фактически ставит крест на любых попытках объединения. Кроме того, Ахметов влиятельная фигура на Донбассе, особенно в Донецкой области. Поэтому лучше все-таки сохранять некую переговорную линию, некую условную относительную лояльность в отношениях с Ахметовым, а не делать его врагом. Кремлевские политтехнологи исходят из того, что это было бы невыгодно, неправильно и создаст больше проблем. Тем более, как бы Ахметов избегает какой-то прямой явной критики в адрес России. Так что лучше сохранить некую лояльность. Кстати, в списке нет и Фиртоша. По той же самой причине. Но есть некие люди, например, вот я смотрю, Фурсин есть. Это партнер, бизнес-партнер и политический партнер Фиртоша. Вот это, значит, Левочкина и Фиртоша нет в списке. Потому что они участники переговоров. Ну, особенно Левочкин в Киеве, он участвует в переговорах. Да, но черную метку послали через младших партнеров. Что, ребята, как бы, если вы будете себя вести не совсем так, как нам надо, то в списке санкционного могут появиться, ну, как минимум Левочкин может появиться. Фиртош все равно там за пределами, и Фиртоша более тесной связи с Россией. А вот Левочкину могут включить в список. Поэтому здесь такая тонкая игра есть. По Пинчуку, я думаю, что это связано, конечно, с тем, что Пинчук уже давно прозападный олигарх, сторонник европейской интеграции Украины. Он активный посредник в отношениях с западными элитами, в том числе с американскими. В этом плане он чужая фигура для России. Конечно, для Пинчука это болезненно, потому что у него часть бизнеса трубного была связана традиционно с Россией. Для него это такой существенный удар, на мой взгляд. Ну, скажем так, будет иметь существенные потери от этого. Но попадание его в этот список, оно закономерно, потому что, в отличие от Ахметова и Фиртоша, Пинчук для России чужой. Он прозападный.
Констатирует политолог Владимир Фисенко. Между тем, в Национальном банке заявили, что введение санкций России против граждан и компаний из Украины никак не скажется на курсе гривны. А глава МИД Украины Павел Климкин назвал российские санкции началом многосерийного сериала с целью оказать влияние на Украину накануне и после президентских и парламентских выборов в стране. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Пообщавшись с Путиным, Эрдоганом и Макроном на четырехстороннем саммите по Сирии, канцлер Германии Ангела Меркель вернулась домой и решила, что настало время уходить. Для начала с поста лидера правящего Христианско-демократического союза. Главой правительства Меркель пока остается и даже, как она заявила в понедельник, намерена быть ей до очередных выборов в 2021 году. Но пресса дружно пишет о начале конца эры Ангелы Меркель в возможных досрочных выборах в Германии. Причины, по которым эпоха Меркель в немецкой политике, возможно, подходит к концу, в интервью журналисту Русской службы «Радио Свобода» Ярославу Шимову анализирует директор политических программ Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Роланд Фронденштейн.
В чем причины фактического ухода Ангелы Меркель с поста лидера Христианско-демократического союза?
Она увидела, что ее партия терпит одно за другим поражение на земельных выборах. И, видимо, она больше не хочет стоять на пути нового поколения лидеров.
Новое поколение — это кто именно? Кто станет преемником Меркель в качестве председателя ХДС?
Самая очевидная кандидатура – это нынешний генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Каренбауэр. Да, отличное имя для любого предвыборного плаката. Ее часто называют по инициалам – АКК. Она уже объявила, что будет баллотироваться на пост председателя партии на съезде в Гамбурге в декабре. Еще есть Фридрих Мерц, которого считают кандидатом от правого крыла ХДС. Он заявил в газетном интервью, что тоже хотел бы баллотироваться. Я, правда, не думаю, что у него большие шансы. Есть и одно имя на левом фланге партии. Это Армин Лашет, премьер-министр крупнейшей федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Если все ограничится этими тремя политиками, то у АКК будут хорошие шансы показать себя как кандидата центра и победить.
Но кандидат центра означает продолжение политики Ангелы Меркель, которая, как видим, не очень популярна у избирателей.
Даже манерой поведения, а особенно как тип личности, Аннегрет Крамп-Каренбауэр напоминает Меркель. Так что многие наверняка скажут, это не та смена поколений, которая нам нужна. Да, возникает много вопросов, но не забывайте, ХДС — это не просто умеренная партия по своей идеологии, это еще и партия, которая не любит конфликтов, острых диспутов. Вот один пример. Пару недель назад был избран новый глава парламентской фракции ХДС ХСС. Им стал Ральф Брингхаус, который выступал в качестве темной лошадки. У него не было поддержки партийного руководства. Это рассматривалось как небольшой бунт против Меркель. И что же он заявил сразу после избрания, что они с Меркель пребывают в полном 100% согласии? Так что в ХДС действительно есть ощущение того, что партии нужно что-то совсем новое, но при этом есть и большой страх перед внутренним расколом. Это, в конце концов, может помочь АКК, о которой говорят как о наиболее желательной преемнице в глазах самой Меркель.
Но христианские демократы не правят самостоятельно. Они часть большой коалиции с социал-демократами, которая сейчас в еще более глубоком кризисе, чем ХДС. И многие в СДПГ считают, что для выхода из кризиса нужно покинуть правящую коалицию. Что же теперь, досрочные выборы?
Если СДПГ выйдет из правительства, досрочные выборы будут неизбежны. Хотя даже здесь есть вариант с новой коалицией – ХДС-ХСС с зелеными и либералами, с которыми Меркель пыталась договариваться после выборов в прошлом году, еще до того, как пошла на соглашение с СДПГ. Но этот вариант возможен только в случае, если Меркель покинет пост канцлера. Пока она говорит, что этого делать не намерена и хочет быть во главе правительства до очередных выборов в 2021 году. Но кто знает, что может случиться в ближайшие недели. Однако более вероятный вариант, если социал-демократы действительно решат уйти, это досрочные выборы. Скорее всего, уже без Ангелы Меркель в сколь-нибудь заметной роли. Что случится тогда? Скорее всего, мы увидим продолжение того, что наблюдаем на земельных выборах в последние месяцы. А именно, дальнейшее усиление праворадикальной альтернативы для Германии с одной стороны и зеленых с другой. И дальнейшее ослабление ХДС и СДПГ. Но даже в этом случае христианские демократы, скорее всего, останутся сильнейшей партией и будут снова претендовать на пост канцлера в следующем правительстве.
То есть полная смена расстановки сил на немецкой политической сцене, по-вашему, нереальна, даже несмотря на последние впечатляющие успехи альтернативы для Германии и зеленых?
Не думаю, что реально, потому что зеленые подпитываются голосами бывших избирателей социал-демократов, а альтернатива – голосами разочарованных сторонников ХДС. Там есть, конечно, и другие факторы, но я хотел бы обратить внимание на то, что два больших лагеря в нашей политике, правый и левый, существующие десятилетиями, по своему объему существенно не изменились. И содержательно, и идейно, в каких-то подходах к важнейшим проблемам резких перемен тоже нет. Скажем, немцы всегда были обеспокоены возможными последствиями технологических и иных глобальных перемен. Отсюда внимание к проблемам ядерной энергии или изменений климата. Мы в целом финансово консервативны, не любим влезать в долги и на частном, и на государственном уровне. Я не вижу, чтобы по такого рода фундаментальным вопросам немецкая политика как-то резко менялась.
А если взять внешнюю политику, в частности, ее российское направление?
Тоже не вижу оснований для резких перемен. Я думаю, будет продолжение нынешнего осторожного противостояния тому, что можно назвать новым российским империализмом.
Возможный приход зеленых в следующее правительство тоже ничего не изменит в этом плане?
Зеленые, исходя из их позиции, я бы сказал, куда охотнее согласятся с критической по отношению к Кремлю политикой, чем социал-демократы. В нынешнем правительстве проблемы с лоббированием «Северного потока-2», частыми поездками в Москву и в той или иной степени пониманием Путина относятся прежде всего к социал-демократической части кабинета. С «зелеными» более жесткая политика в отношении Кремля будет более вероятна.
В ближайшие месяцы, если Ангела Меркель останется на посту канцлера, она неизбежно будет канцлером слабым, как принято говорить в таких случаях, хромой уткой. Насколько это отразится на внешней политике Германии?
Меркель уже давно ослаблена. С момента избрания Эммануэля Макрона президентом Франции стало общим местом отмечать, что центр интеграционных усилий и политических инициатив в Евросоюзе переместился в Париж. Германия очень важная часть ЕС, особенно экономически, но в области внешней политики она играет довольно скромную роль в сравнении с ее масштабами. Возьмите хотя бы категорическое нежелание Берлина увеличивать расходы на оборону и участвовать в международных военных операциях. Я бы не ожидал каких-либо резких перемен даже в случае, если в скором времени у нас будет новое правительство и другой канцлер.
Рассказывал немецкий политолог Роланд Фройденштейн, с ним беседовал Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.